Ну что, начинаем? Ну какие у вас впечатления от книжки, прочитанной книги? Какие у вас впечатления от книги? Какую мы книгу разбираем?
Невероятно непослушный народ.
Невероятно непослушный. Как мы? Мы же не такие, нет?
Тоже я рассказывала, прочитала там одну главу, невероятно.
Или мы не такие?
Он их уничтожил на глазах всего народа, да? На следующий же день они пришли.
Да.
Угробили.
16 глава, да?
На следующий день ничего не помогло.
Нет. Ничего не помогает. Хорошо. Да, давайте тогда посмотрим. Мы сейчас вспомним с вами, значит, числа у нас с вами, 4 книга. Мы с вами вспомним, значит, книга Бытие. Какая главная мысль была у книги Бытие? Одно слово во множественном числе. Начало. Начало. Начало всех начал, да?
Начало.
Начало. Во множественном числе. Книга Исход.
Избавление, да?
Да, по-другому, как сказать, подождите, не пишите, не избавление. Что там было? Агнец, о чем говорит вам? Посредством чего? Искупление через кровь. То есть кровь должна была пролиться, чтобы спасся народ, помните?
Так написали?
Да, искупление через кровь. Посмотрим следующие, через 2 недели. Запомните, это опять будем писать то же самое. Только уже с второзаконием вместе. Книга Левит. Смотрите, нам и на оглавление тяжело давать 10 слов. А тут книжку одним словом, тремя словами. Бог-свят.
Бог-свят.
Да, Бог-свят. Восклицательный знак у вас стоит, да? То есть книга Левит говорит, что Бог свят. Из-за преступления святости наказание идет. А книга Числа, как вы думаете?
Непослушность, непокорность.
Можно, да, другим словом мы потом скажем испытание в пустыне. Испытание я во множественном числе в пустыне. И непокорность, да можно черточку поставить, непослушание. Тоже второе. Мы будем как раз потом говорить о том, что у нее второе есть название в этой книге «Непокорный». Книга «Числа» является продолжением событий, заканчивающих книгу «Исход». Ничего не странного?
Это левит
посередине. Ага, там левит посередине. Но вы заметили, помните, когда мы левит с вами говорили, мы говорили, что они как стояли на том же месте, 30 дней прошло, еще 10 дней в книге «Числа», и потом... И потом дальше они встали и пошли. То есть они как на этом месте стояли, так и стояли. И двинулись они в 10 главе числа дальше. То есть до 10 главы числа, с исход последней главы, они стоят на одном месте, они никуда не двигаются. То есть поэтому числа – это продолжение тех событий. Где мы тут? А, сейчас дойдем. А именно построение священием скинии. Через месяц начинаются события книги числа. А еще через 20 дней они отправляются в дальнейшее путешествие. Мы с вами, помните, говорили, что 50 дней... Угу. В прошлый раз книга Левит до 10 главы числа. Вступительный вопрос. Расположение в Библии. Числа является составляющей Тора. Помните такое слово еще? Тора. Тора. По-русски пишите? По-немецки, если там ха надо в конце концов. Или закона. Закона. А у вас пропущено. Это 4 книга в Пентатоих. Как Пентатоих по-русски?
Пятикнижие.
Пятикнижие, да. Будем все время вспоминать эти названия. Название книги. Вам приходилось слышать, так, что есть разные переводы? Есть Вульгата, Септуагинта. Мы уже как-то говорили, может быть, помните, Септа это 7, это 70 по... на греческом языке. Когда 70 александрийских евреев переводили Ветхий Завет на греческий язык, то есть Ветхий Завет на греческом языке называется Септуагинта, от Септа 70. Это было, кто хочет, запишите. Они начали в 250 году до 100 года до Рождества Христова. 250-100 БЦ напишите по-английски, before Christi. В это время переводили Септуагинту. Сначала пятикнижие перевели, 5 книг, а потом постепенно другие книги перевели на греческий язык. А почему они переводили на греческий язык?
Потому
Как вы думаете?
Почему на греческий именно
на да.
Потому что на греческом разговаривали многие народы.
Весь мир тогда разговаривал. Это же время, времена после Александра Македонского, 250-й год. Это в 323-м, если я не ошибаюсь, он Иерусалим взял, и там это когда это после времена после Александра. То есть весь мир на греческом языке. И он до Христа разговаривал на греческом языке весь. То есть евреи уже больше на греческом, чтобы больше достать людей могли, они на греческом правильно. То дали этой книге не ее еврейское название, а назвали ее по-гречески «Аритмоя». Смотрите, еврейское название «Бемидбар» она называется. А первая книга по-еврейски, кто знает, как называется «Бытие»? «Берешит» она называется, да, начало. «Берешит» в начале. Поэтому по-русски в начале она так переводится. А вот это «Бемидбар» или «в пустыне». «Бе» — это «в», «бе» — «решит» в начале, «бе» — «мидбар» — «в пустыне». То есть она называется «в пустыне» эта книга на еврейском, да? Но когда ее переводили на греческий язык, то дали ей название, по-гречески ее назвали «аритмои», что на латыни «нумере» будет. То есть по латыни это «нумере», а на греческом «аритмои», а на русском «числа». Почему? Потому что в этой книге два раза производится исчисление народа, в начале и в конце книги. Если кто-то, когда сдавал книгу, не написал, что числа два раза перечисление идет, получил минус. Потому что это важно, да, потому что числа называется. Ну ничего, в следующий раз будете знать, что все. Хорошо, промежуток времени, перекрывающий книги. Давайте с вами посмотрим, значит, бытие у нас с вами, как, кто вспомнит, сколько лет бытие перекрывает? Если я тысячи напишу лет, правильно будет?
Да.
Чтобы долго не думать, да? А сколько исход?
430.
430 лет, да?
Угу.
А сколько левит?
30
дней. А числа?
Ну, наверное, тоже где-то. А, 40. Подождите, там много.
38 лет и 10 месяцев перекрывает книга числа. Напишите 38 лет. Числа вмещают в себя промежуток времени длиной 38 лет и 10 месяцев. В конце книги израильский народ находится на восточном берегу Иордана. Это 1405 год, когда они там стоят. То есть числа и второзаконие, обе книги вот эти написаны 1405 год примерно, да? Когда они там стоят. Но она описывает далеко не все, что происходит с народом в это время. Как раз наоборот, книга концентрируется на втором и на сороковом году после выхода израильтян из Египта. Если мы сейчас с вами, знаете, как делают, берут и делают, чтобы показать, если мы вот так сейчас возьмем с вами ее, да, и вот так, здесь большую кость, то если, знаете, так увеличивают, да? Если мы с вами числа возьмем, то у нас числа с вами идут в три периода, сокрываются. То есть это второй год после выхода, а это сороковой год. А вот здесь вот в промежутке все остальные года, которые там были. Это один, три, это значит здесь 37 лет, да? И сейчас мы напишем, потом дальше мы напишем с какой по какой главы. Интересно. Автору было важно, значит, он замедлился в начале, потом и замедлился в конце. Значит, эти вещи важные, как начинался число, книга начинается, как начинались эти 45 лет, как заканчивается 45, а остальное, а из остального взяли только самое интересное из 37 лет. И это самое интересное, оно самое интересное будет. Автор книги является Моисей, или? Моисей?
Там прямо написано, Моисей писал их путешествия.
Моисей, автором книги является «Дискуссия в бытие». Кто хочет посмотреть, подискутировать материал из бытия. Время написания книги «Бог спас Израиль из египетского рабства». Египетского рабства. Дорога до горы Синай длилась 2 месяца. У кого карты есть, вы можете посмотреть, как они ходили. У меня здесь нету, на этой нету, а во второзаконе я ее распечатал. Мы там во второзаконе посмотрим пятикнижие, где на карте, как оно на карте будет выглядеть пятикнижие. Вот, вот эта карта, видите? То есть они вот вышли и пришли сюда 2 месяца. Не, вернее, до горы Синай, да? До горы Синай 2 месяца. Они сюда длилось 2 месяца. Примерно 1 год они были у горы Синай, вот здесь, когда он заповеди эти все давал. Об этом повествует от исхода 19 до числа 10 глава. Книга начинается во второй, и потом они двинулись отсюда и пришли сюда на вот эти, на Моавские высоты они сюда пришли. У кого атлас, если есть, можете посмотреть. Книга начинается во второй месяц после выхода из Египта. Потом Израиль отправляется в путь от горы Синай в ожидании новой земли и жизни. Но так как они были непослушными и недоверчивыми Богу, они не смогли завладеть обетованной землей. Вместо этого им пришлось скитаться по пустыне 38 лет и 10 месяцев. В конце книги числа они находятся возле горы Моав. Интересно, что вы обратили внимание, что Бог, Он их наказывает, но с милостью. Фактически он должен был им 40 лет отсчитать от того дня. А он отсчитал от того, как они вышли из Египта. Вот интересно, да? Они когда виноваты стали? Он им не в момент вины 40 лет вменил, а он им говорит: хорошо, вы уже тут ходите 1,5 года, год и 2 месяца, поэтому я вам эти год и 2 месяца всчитываю туда, зачитаю. Вот это интересно тоже, просто нас, ты даже смотришь, вроде наказывает, и тут же милость, наказание уже милость. Тема структуры содержания книги. Тема книги «Неверие» удержала израильтян от того, чтобы получить благословение обещанной им земли. Так? Или нет? Сейчас у вас там не видно, я вам скажу, что там написано. Числа – это благость и строгость Божия. Римлянам 11 глава, 22 стих. Откройте, прочитайте, что там написано. Римлянам 11 глава, 22 стих. Там написано про отвержение Израиля и про прививание маслин. Ой, маслин, веточек других, да? Язычников. Двадцать второй. Римлянам 11 глава, 22 стих. Нашли?
Итак, видишь благость и строгость Божия, строгость как падшему, благость к тебе, если прибудешь к благости Божией. Значит, ты
угу. Благость и строгость написано, да? То есть числа – это благость и строгость. То есть Бог благ, но если не слушается, он сразу строг становится. Если слушается, опять благ становится. Давайте посмотрим, у вас верхнее не видно, не распечаталось у вас, плохо. Напишите, я вам продиктую. Первая колонка – старое поколение. Там написано два слова большие, а потом маленькое написано. От Синая до Кадеша. Или до Кадеш. Старое поколение. То есть в книге числа есть три старое поколение, новое поколение, да? Написано? Угу. Вторая колонка написана переходное время. А в маленькое внизу третья строчка в пустыне написано. И третья колонка новое поколение от Кадеша до Моава. Смотрите, написали? Новое поколение от Кадеша до Моава. Смотрите, получается, здесь 15 глав, вернее 14 глав, да? Здесь 14, здесь 6, здесь 16. То есть смотрите, здесь 2 года, здесь 1 год, а здесь 37 лет за 6 глав. То есть за эти 6 глав, за 37 лет только сок взяли оттуда. Что автор хотел нам показать, на что мы обратили внимание. И мы сейчас увидим, что те примеры, которые мы будем с вами брать, мы возьмем один пример отсюда, с 14 главы, а все остальные будут почти отсюда. То есть мы вот это место мы будем с вами разбирать, то, что выжимки оттуда взяты. Значит, старое поколение с 1 по 14, видите? Исчисление, наставление, путешествие, да? То есть их пересчитали, сказали, что теперь делать надо, и они двинулись в путь. Так? Переходное время – это странствование по пустыне. Потом они пришли, их осталось новое поколение у них. Новое путешествие, новое исчисление, новое наставление. Тоже те же самые три вещи, которые с прошлым поколением было. Видите? Исчисление, наставление, путешествие, а здесь путешествие, исчисление, наставление. Те же самые вещи. Структура показывает нам со всей ясностью о смене поколений в книге. Это поможет нам впоследствии при чтении и понимании книги Второзакония. А именно ответить на вопрос, почему повторяются в ней законы Божьи. Законы Божьи. Я однажды слышал давно еще, когда мы только покаялись, одна сестра говорила, Бог не зря два раза давал закон. Он его раз дал, а потом второй раз дал. Да? Он его не дал второй раз, он его повторял. Мы будем во Второзаконии об этом подробно говорить. Почему? Кстати, там есть некоторые вещи, которые расходятся в Второзаконии с числами и с Левитом.
А когда повторяют заповеди?
Да, и мы с вами скажем, я с вами объясню, почему. Перед Моисеем будет стоять новое поколение израильтян, которых во время получения народом заповеди либо не было в живых, либо они были очень маленькими, юными. Мы видим в этой истории, что Бог остается верным своему слову. Верным. Люди оказались неверными союзу Бога с ними, но Бог все равно приводит потомков Авраама, Исаака и Якова в обетованную землю, хотя таким необычным образом. Бог всегда достигает своей цели. Цели. И никто не может остановить его намерение. Или намерение, я не знаю, как правильно по-русски. Как правильно, намерение или намерение? Или так это? Откройте Иова 42.2, прочитайте, что Иов сказал. Долго спорил с Богом. Хотел понять, что же случилось. А у Бога была там, мы когда до Иова дойдем, с вами будем говорить, какая у Бога цель была в этом. Последняя глава Иова 42, 2 стих. Иов книга перед псалмами находится. Это поэзия, поэтические книжки начинаются. Иов написано в поэзии. Иов, она написана в поэзии, да? Поэтическая литература отдельно почти вся собрана в Библии. Это Иов, псалмы, притчи, предига, песни песней. Будьте здоровы. Да, 42.2. Знаю. Ага. И потом про Исаию еще мы будем говорить, где Исаия говорит, где Бог говорит, что я наметил, то сбудется, и никто не сможет меня остановить. То есть смотрите, Бог намечает, что люди должны зайти в обетованную землю. Они все его предают, он их разворачивает и говорит, вы все равно туда зайдете. Таким путем, но вы там будете. То есть вы придете туда, куда вы должны, куда я сказал, вы придете, а не туда, куда вы хотите. Они же, помните, там шли и вспоминали, эх, как было в Египте, мы будем еще об этом тоже говорить. Итак, содержание книги. Главные вещи, которые в этой книге есть. Два исчисления народа, включая постановление о том, кто может нести военную службу. Левиты и смешанный народ не могли. Да, помните? Инструкции по подготовке людей к маршу. Все еще число евреев насчитывает около 2-3 миллионов человек. Это примерно все население Берлина. Некоторые люди говорят, что примерно было 6 миллионов человек. То есть, там, скажем, от 2 до 6 миллионов населения там стоит народу столько, да? Война против мадиатян. Помните, там, кто писали, вы писали, там, и с этого царя победил, и этого царя победил. И пророк Валаам, интересная история здесь у нас с вами, помните, да? Далее мы рассмотрим с вами лишь те события, которые характеризуют веру и неверие евреев. То есть мы всю книгу не сможем пройти. Божьи суды и неверие народа, непослушание евреев. Числа 13, и подпишите, 14 глава еще тоже. И мы сейчас с вами рассмотрим, откройте эту 13-14 главу, мы сейчас посмотрим, как происходило, как был процесс, то есть как развивалось непослушание. Оно, и точно так же у нас с вами, вот вспомните, написано Якова 1 глава 14, да, или 15 стих, написано, похоть зачавшая рождает грех, а грех зачавшая рождает смерть. Непослушание не происходит моментально, оно постепенно происходит. Структура, да? Открыли? У вас это все есть, просто я вам советую, вы можете у себя посмотреть. У вас здесь, я распечатал ее всю, здесь она, весь текст этот есть, просто чтобы посмотреть. Значит, начинается эта вся история. Да, из офиса, да? Значит, начинается эта история вся в 13 главе, помните? А что было в 12, мы потом попозже поговорим с вами. Про 12, она тоже интересно. И потом все главы одна за другой интереснее одна другой. 27 стих. И пошли и пришли к Моисею и Аарону, да? Давайте мы с вами посмотрим. Мы с вами посмотрим. Сначала я буду справа читать, а потом мы будем этот отрывок читать из Писания. Значит, развитие. Первое. Правую колонку. Сначала разведчики стали говорить позитивное, то, что Моисей сказал правду. Хотя он там никогда и не был. Моисей же им сказал. И разведчики стали говорить хорошее, да? То есть сначала они говорят 27-28 стих. И пошли и пришли к Моисею Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню Фаран, в Кадеш, и принесли им и всему обществу ответы, показали им плоды земли и рассказали ему. И говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. То есть то, что ты сказал, это правда. Да? Потом они стали говорить о проблеме. Чисто как психологи учат, так с людьми разговаривать. Сначала расскажи хорошее, а потом что плохое. О проблеме напишите, проблеме. Потом они стали говорить о проблеме в правой колонке. Но народ, живущий на той земле, силен, и города укрепленные, весьма большие, сынов Янаковых, мы видели там, это великаны, это большие были такие великаны. Амалек живет на южной части земли Хитей, Ивусей и Амарей живут на горе. Хананеи не живут. Хананеи же живут при море, на берегу Иордана. Проблема, да? Халев пытается успокоить народ не рациональностью, а верой. Напишите, верой. Обратите внимание, вот это просто интересно, что Халев, когда им, ну вот, когда мы хотим что-то объяснить людям и сказать, нам надо так делать, мы начинаем рационально думать, да? Логически. Ну вот вы сами подумайте, да? Или еще что-нибудь такое. А Халев, кстати, Халев и Иисус Навин, в Писании их тоже надо было написать обоих, да? И хоть Иисус Навин и идет вождем израильского народа, Халев там дальше тоже появляется. То есть он не просто так, он играет там главную роль дальше тоже в книге Иисуса Навина тоже. Он пытается, а ему было всего 40 лет, почему всего в те времена дольше жили, чем сейчас? Это треть жизни, если можно сейчас отсчитать, да, они 40-40-40 примерно жили, 120 лет они тогда жили. Это треть жизни, сейчас если 70, то это сколько, 25, да? Если сейчас так взять, то есть 25-летний парень жизнью своей жертвует, встает, они, сейчас посмотрим, они оба с Иисусом Навином, можно сказать, жизнью своей жертвуют, когда защищать начинают. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. На каком основании мы можем ее одолеть? Там больше ничего нет. А слова вера нету. Смотрите, слова вера в тексте нету. Но мы видим с вами, что он там другого нету у него. Они ему только что дали причины, почему они не могут ее взять. Дальше. Теперь начинают преувеличивать другие разведчики. То есть теперь они начинают, чтобы доказать, что они правильные, им надо преувеличить. Вот у нас точно так же все происходит. Да? А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа его, ибо он сильнее нас. Откуда они знают, что он сильнее? И распускали худую молву о земле, которая... Они что, с ними дрались уже?
Нет.
И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Худую молву о земле. А сейчас только сюда этого говорили, что там все хорошо. Видите, что здесь происходит? Они же только что пришли и сказали, все, как ты говоришь, точно так, да? И теперь они пытаются защититься. Которую они смотрели между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы в их глазах. Дальше. Потом начинается настоящая революция. Сначала проблема, потом, когда их пытаются веру успокоить, начинается привлечение, а потом начинается революция. «И подняло все общество вопль, плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея, Аарона, все сыны Израиля, все общество сказало ему, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне этой, и для чего Господь ведет нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет и сказать друг другу, поставим себе начальников и возвратимся в Египет?» Они уже хотят других поставить. То есть они хотят поставить начальников таких, которые что делали? Смотрите, они хотят поставить начальников, которые управляли бы ими, но управлять этими начальниками будем мы. Интересно. То есть, да, мы поставим себе людей, которые будут нас представителями нашими. Но мы будем ими управлять. И то же самое делается, когда президента сейчас в России выбирают. Все хотят выбрать президента, чтобы он правил страной. Но править он будет так, как мы ему скажем. Да? Получается, что ничего не получается. И президенты, кандидаты пытаются людям сказки понарассказывать. Вчера мы слушали, сегодня будет, кстати, вечером, интересно, у кого русский канал есть, Путин с Жириновским по второму каналу без 10-10. Это бесплатно можно, я думаю, что завтра даже, наверное, европейские будут показывать. Дальше что происходит? Моисей, Аарон, Иисус и Халев пробуют изменить ситуацию, напоминая евреям о чудесах и взывают к вере народа. Не земля обетованная, а Израиль должен съесть врагов. Он же говорит, земля поедает людей, не земля, а мы их съесть должны. И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израиля. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, и засматривший землю, разодрали одежды свои, сказали всему обществу Израилю, сынов Израиля, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не выставайте, не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Вот мне интересно, я, наверное, вот, когда люди попадают в разные ситуации, такие тяжелые, скажем, да, трудные ситуации, так в этих ситуациях ты смотришь и думаешь, ну, какую веру надо иметь, если там такие великаны, да, ходят. И он говорит, у них нету ничего, а у нас Бог. А? Верующие с неверующим, конфликты начинаются, проблемы. Я часто верующим говорю, у тебя Бог, а у него ничего нет. Во-первых, бедный, потому что ничего нет, а во-вторых, и защиты-то негде искать. Реакция народа хочет побить их камнями. И сказал все общество побить их камнями. Но слава Господня явилась, скинь собрание всем сынам Израилевым. Бог вмешивается и хочет истребить народ. И сказал Господь Моисею, я так перефразирую, отодвинься-ка. Я сейчас им дам. А какая проблема у Бога здесь? У Бога какая? У Бога проблема, да. То есть Бог пытается решить проблему. Какую проблему Бог решает, выходит решать? Сейчас начинает решать, вмешивается. Что не нравится Богу?
Что они не верят. Что они не верят в того,
кому они не верят?
Богу не верят.
Они, тут сейчас про Бога нет ни слова. Тут сейчас хотят побить не Бога камнями.
Ну,
вот в данный момент, когда речь шла о Боге, Бог молчал. Когда они сказали, что Бог нас вывел, чтобы погубить здесь, Бог молчит. А когда речь дошла до Моисея, Иисуса, Аарона и Халева, тогда вмешивается Бог. Почему он вмешивается? Потому что они не признают Божию ординацию, если так скажем, понимаете, что такое делегирование власти. То есть Бог говорит, эти люди мои, и они будут выводить из вас, а народ говорит, нет, нам они не нужны, мы поставим своих. И тогда Бог говорит, нет, так не пойдет. Кто здесь командует? Я или вы? То есть демократия уже так... В этой главе народ пробовал взять власть. Демократию. И Бог говорит, демократия, не будь демократия, это против Бога. Пусть записывается на видео, я не боюсь. То есть Бог не хочет демократию. Бог говорит, будет не демократия, а теократия. Я сказал, кто будет командовать, и я сказал, куда вы пойдете. Почему? Потому что я вас вывел из земли египетской, вы не сами оттуда вышли, да? Смотрите, он говорит, меня, и сказал Господь, доколе будете раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делаю среди его. Смотрите, он говорит, они не верят мне, но заступается он фактически за этих четырех человек. Все эти четыре человека, которые его интересуют. «Доколе он будет верить при всех знамениях, которые делаю я среди его? Поражу его язву, истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его», говорит мне. «Отойди-ка в сторонку. Вы четверо подвиньтесь, я сейчас их здесь буду уничтожать». Да? Моисей просит Бога о милости. И нам надо будет сейчас написать с вами два аргумента, которые он приводит. Сейчас мы сначала прочитаем. Но Моисей сказал Господу, посмотрите, здесь сейчас есть два аргумента, главные два аргумента, которые он приводит, почему Бог должен, их, почему Бог не должен их уничтожать. Но Моисей сказал Господу, услышат египтяне, из среды которых ты силу твою вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали то, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над нами, и ты идешь перед ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Если ты истребишь народ этот, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он клятву обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта до сели. Два аргумента, 13-16 стих, 18-19. Будете пробовать сами или мне сказать?
Господь не имеет столько силы, чтобы ввести их в свою землю.
Правильно. Сейчас потом сформируем. Вы пока так скажите, а второй?
Ну, то есть не имеет власти.
Бессильный. Бог силы нету. То есть наш Бог бессильный. Да. А второй какой?
Что он не милостив или что-то.
Да, аргумент, почему он их должен, почему он их убивать не должен?
Что он долготерпелив и многомилостив, прощающий.
Напомнил он.
Что милостивый Бог. Обратили внимание, сейчас мы напишем, подождите. Обратили внимание, что смотрите, как интересно Бог, Моисей. Вот люди говорят, что Моисей, вот даже мы сейчас, у нас был душепопечение, и тоже там такой вопрос был, что как они могли Христа верить, да, Мессию, что должен прийти Мессия. Вот смотрите, Моисей в 18-19 стихе Евангелие рассказывает. Евангелие что говорит? Ты должен за грех что?
Быть.
Умереть.
Да.
Но Христос милость проявляет в себе и спасает тебя, так? Или нет? Или это не Евангелие? Смотрите, что рассказывает Моисей. Господь долготерпелив и милостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Суд. Правильно? А дальше, прости грех народу всему. На каком основании? По великой милости твоей, как ты прощал народ от Египта до сей. Евангелие. Фактически рассказывает Евангелие Ветхого. То есть мы должны умереть. Они то, что сделали, они должны умереть. И дети их до третьего и четвертого. Но будь милостив к ним. Нету оснований их прощать. То есть милость это без основания. Да? Значит, первое. Враги, в скобочках, и египтяне будут провозглашать бессилие Бога. Это первый аргумент его. Враги, в скобочках, и египтяне, скобка же закрывается, будут провозглашать бессилие Бога. Враги, в скобочках, и египтяне будут провозглашать бессилие Бога. Второй аргумент, чтобы Бог проявил свою милость к народу. Чтобы Бог проявил свою милость к народу. Кстати, вы помните, что они-то потом покаялись? Смотрите, в 14 главе они с 39 по 45 стих. И сказал мы, когда Бог им выносит приговор потом, помните, что вы будете ходить, пока все не умрете. Они же говорят, что Бог хочет, чтобы мы умерли здесь все. Бог говорит, ну раз вы хотите умереть, значит я вам сделаю это удовольствие.
Лучше бы
мы умерли. Он говорит, ну и хорошо, значит это вам лучше. Что вам лучше, чтобы вы умерли? Значит умрете. Он им дает их наказ, наказывает их, и потом 39 стих. «И сказал Моисей слова сии пред всем сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился». О! «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». То есть все, хорошо, мы виноваты, сейчас пойдем всех и побьем на этой земле. Моисей сказал, для чего вы приступаете к повелению Господне? Интересно, да? Это будет безуспешно. Почему? Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили нас враги, вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами. И вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Они могли только... У них единственный шанс был победить их, если бы там был Бог, как это будет, когда потом Иисус на них придет. И он говорит, вы не ходите, сейчас не надо идти туда, потому что сейчас... И вы дальше прочитаете, и их всех побили, кто туда пошел, всех убили. Интересно, просто Бог повеление дает, и они это повеление, вроде кажется, каются, так они это повеление нарушают. Им все равно, они делают, что они хотят. Да? Бог... И Моисей говорит, не ходите, что они слушают его? Они все равно идут. А если они ему как они ему тогда не слушались, хотели побить камнями, теперь Бог им приговор свой дает, они говорят, все, мы согрешили. И они так дальше его не слушаются, они его слушаться не собираются. Что у них есть в Агенвилле вот это, как это Агенвилле? У них своеволие, да? Мы не будем слушаться этих Моисея и Саарона, зачем они нам нужны? Дальше. Интересное. Ее надо было наконец оставить. Ну ладно, пусть здесь будет. Непослушание Моисея, числа 20 глава. В 20 главе мы находим невероятное известие. Невероятное. Это уже 20 глава, смотрите где. Это последняя, это глава, заканчивающая путешествие их в пустыне. То есть чуть-чуть еще, и Моисей бы вошел в землю. Чуть-чуть бы еще, выдержал бы еще чуть-чуть. Бог запрещает Моисею вход в обетованную землю. Кстати, вы заметили, что Моисей с ним не торгуется? Ну ладно, что там, ну один раз. Ну ладно, уже, ну будь милостив, ну в конце концов. Столько уже прощал. Что там люди подумают про тебя? Бог запрещает Моисею вход в обетованную землю. Нам кажется, что он сделал мелочь. Так как мы не до конца понимаем, что такое святость и слава Божия. Вот так как мы не понимаем, что такое святость и слава Божия, то нам кажется, ну что он сделал такого? Батюшки, ну не страшно. Ну, они там камнями его хотели побить. А тут, ну что он сделал-то? Не бил никого, ничего. Что же за грех сделал Моисей за такое жестокое наказание? Интересно, что те люди... Я сейчас сделал вывод такой, проверяя домашнюю работу. Те люди, которые пришли из церквей традиционных, где проповедуют про это, как правило, всегда одно пишут, что Моисей ударил по скале, поэтому Бог его не вел. Те люди, которые первый раз, может быть, читают, или ну так, может быть, основательно первый раз читают, они по-другому пишут. Почему он не вошел? Что у них нету стереотипа, оставшегося оттуда. Сейчас мы посмотрим. Он не из-за этого зашел, что он ударил по скале в землю? И там написано, почему он не зашел в землю?
Потому что не явил славу.
А, славу не явил. Сейчас мы посмотрим, что это значит. Что же за грех сделал Моисей за такое тяжкое наказание? Что ему так тяжко наказали? Посмотрите, наказание для Моисея. Он жизнь свою зачем прожил? Его цель жизни, весь смысл его жизни был...
Вывести народ.
И ввести в землю. Не просто вывести, а привести. И весь, то есть все, для чего он жил. Он 40 лет с ним. Смотрите, Бог мог сказать, хорошо, вы четверо пойдете, а вы будете 38 лет и 10 месяцев гулять. Потом придете, я вас опять с ними, и вы их ведете. Они вместе с ними пошли. Те, которые поверили, тоже гуляли 38 лет и 10 месяцев. Он отстрадал, смотрите, он сначала пастухом был, потом страдал, потом выводил рискуя жизнью своей. Сколько раз рисковал жизнью за эти 40 лет? Один раз не послушался Бога. Бог говорит, не войдешь в землю. То есть весь смысл жизни, он жизнь положил за то, чтобы туда зайти. Мы потом еще про него поговорим. Дальше еще в конце. Он не послушался, его грех был ясного повеления Бога. Вот где его проблема была. И мы сейчас с вами откроем 20 главу и посмотрим, что он... О чем просил он в 14 главе у Бога? Он говорит, Бог, ты наказываешь всех, но яви что? Милость. Он просил у Бога милости к народу. Да? Бог оставил их живыми. По крайней мере, они все прожили до конца и умерли все своей смертью. Земля не раздвинулась, они не погибли там. Вместо того, второй пункт, чтобы говорить скале, давайте прочитаем с вами сначала, а потом запишем. 20 глава. И пришли сыны Израилевы, откройте 20 глава.
Стих.
Сначала. Ну, я сейчас прочитаю. «Пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановились на горе Кадеш, и умерла там Мириам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Опять против них, да? «И возроптал народ на Моисея и сказал, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши перед Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? И пошли Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, пали на лицо свое, явилось им слава Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми жезл и собери общество ты, Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст... Скажите в глазах их скале... И она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ в скале, и сказал он им. Кому надо говорить было?
Скале.
Теперь слушайте, проблема, что он говорит народу? «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Поднял Моисей руку свою, ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пил общество и скот его. И люди часто говорят, вот он два раза ударил по скале. Если бы вот он один раз ударил, то тогда бы Бог его ввел в землю обетованную. Он два раза ударил, поэтому Бог его не ввел. 17 глава, исход, он там делает то же самое. Да? Ему Бог говорит, ударь по скале, он ударяет, и вода идет, все напились. Помните, это же второй раз уже вода, да? Значит, вместо того, чтобы говорить скале, 8 стих, Моисей говорит народу. Это первая его проблема была. Да? Вторая. Он ударил по скале дважды, хотя в повелении Бога не было и речи об этом. Бог говорит, что стукнет два раза. Возьми жезл, собери общество Аарон, брат твой, в глазах, и она даст воду, и так ты изведешь воды. Здесь написано, чтобы он ее бил? А почему он ее бьет? По привычке. Он же второй раз уже делает. Нет, это сейчас посмотрим. Хотя в повелении не было ни слова об этом. Он делал так раньше, исход 17 глава 6 стих. Но теперь Бог не говорит об этом. Бог ему не говорит, стукай по скале, бей по ней. В его повелении или поведении проглядывается то, что он теперь будет изводить воду, а не Бог. Бог ему же сказал, ты выведешь, да? Он теперь будет изводить воду, последнее. Ты там где-то не успела, где-то... Сейчас я тебе... Он ударил по скале дважды, напиши. Это третье, а четвертое... Он ударил по скале дважды, а четвертое... Он теперь будет изводить воду. Значит, Моисей был всегда инструмент в Божьих руках, а в этой истории он выступает в роли Бога. Причем неправильно, сейчас посмотрим. Он теперь тот, кто будет творить чудо, а не просто инструмент в Божьих руках.
он теперь будет
последний. А, да, да, он теперь будет изводить воду. Или производить воду, изводить из кого.
А что здесь должно быть? Вместо того, чтобы говорить о Моисее.
Говорить народу.
А.
Это второе, третье, он ударил по скале дважды, а четвертое он теперь будет изводить воду. Все, записали, да? Я дальше читаю. Он теперь тот, кто будет творить чудо, а не просто инструмент в Божьих руках. Это была чудовищная ошибка, которая, к сожалению, случается в современном христианстве. Думать, что мы что-то делаем своими силами, талантами, дарами, вместо того, чтобы оставаться только посредниками Божьей благодати. То есть вместо того, чтобы стоять инструментом в руках Бога, мы говорим, ну я теперь, раз Бог мне дал, значит я теперь могу. Да? Следующая ошибка, это еще не все. Но это было больше, чем то, что мы сказали уже. Он был раздражен и говорил резко с народом. Он был раздражен и говорил резко с народом. Бог ему вообще не говорит с народом. То есть, смотри, давайте я вам попробую объяснить ситуацию. Народ пришел и ропщет. Моисей с Аароном обращаются к Богу. И Бог говорит... Бог абсолютно не реагирует на то, что они ропщут. Говорит, пойдите, дайте им воды. Что проявляет Бог?
Милость.
А что проявляет Моисей?
Милость.
Он их осуждает. Он им говорит, вы непокорные. То есть они пришли, докладывают эту проблему Богу. Бог говорит, пойдите, дайте им воды. Пусть напьются. Какие проблемы? Моисей разворачивается и говорит, да кто вы тут такие? Да я, да мы. Бум-бум, вода пошла, Бог подождал, пока все попили. И потом говорит следующее, 12 стих. Ну, 11 стих написано, что они все общество пило и скот его. И сказал Господь Моисею Аарону, за то, что вы не поверили мне. За что Моисей не входит в землю обетованную? За то, что он не поверил Богу. Чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народ сего в землю, которую я даю ему. Значит, они должны были явить святость Божию. То есть инструмент, он не себя являет, а святость Бога является. Если я буду отображать качество Бога в своей жизни, то я являю святость, то есть Бог через меня святость свою показывает. Если я начинаю интерпретировать и сам делать, что Бог от меня не хочет, то есть перекручивать, переворачивать, то я тогда являю, прикрываясь Богом, я являю себя уже, а не Бога. И Бог говорит, ну тогда так не пойдет. Да? То есть Бог проявляет милость. А у Моисея же посредник, он же пророк. То есть он неправильно передает волю Божию народу. И Бог говорит, значит, ты мне не веришь. То есть это недоверие мне. Ты решил сам исправить ситуацию. Да? Все, не войдешь. Один раз. Другое место из Писания проливает больше света на эту историю. 105-й Псалом. Это насчет того, что, помните, мы с вами говорили, что Библия это прогрессивное откровение. Постепенно открывается. 105-й Псалом, 32-33 стих. «И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими». Конкретно написано грех Моисея. «Не ударил по скале, а устами». Он неправильно сказал. Мы видим, что в этой истории не только один Моисей виновен. Хотя Библия говорит, что Моисей полностью виноват. Был разгневан и говорил необдуманно, по-немецки написано. Я не помню, как по-немецки написано. Написано необдуманно. То есть он сказал, когда он сказал, он не подумал, что он сказал. Надо было думать, что говоришь. Да? Мы видим, что это была его неверная реакция на действия израильтян. Но какое наказание последовало? Мы бы с вами поступили иначе и простили бы беднягу, но Бог видит все совсем иначе.
Он старый же был.
Да, мы все сделали, мы свалили, мы на что свалили все? На обстоятельства. Смотрите, Псалом, народ прогневал его, они его довели. То есть они, Псалом говорит, они его довели, то есть они его достали и довели его, и он не выдержал и дал им, да? Бог говорит, ну... То есть, смотрите, если меня довели, и я не выдержал, и сделал грех, я все равно несу... Бог показывает, ты отвечаешь за свои грехи. И Это, если кто-то меня довел до этого, это не оправдание моего греха, я все равно за него отвечу. Даже если меня будут, даже если меня все будут неправы вокруг, это не дает права мне делать грех. Вот это очень интересно с Моисеем. Библия конкретно говорит, народ его довел, и он согрешил устами, но из-за этого не вошел. Один грех, неужели Бог ему не мог простить? Бог показывает, если я не явлюсь его святость, то Бог явит свою святость.
Учитывая, сколько Моисей сделал.
Представь. Ну, а мы сейчас и подождите, мы еще не закончили. Мы еще про Моисея закончили. Бог, на этом история его не закончилась еще. А, наблюдение. У Бога есть чувство юмора. Вы нашли в этой книге? Числа 22 глава указывает на то, что Бог обладает уникальным чувством юмора. Прочитайте этот текст и попробуйте представить себе эту историю. О чем там написано? Валаам со слицей. Почему чувство юмора? Почему чувство юмора?
Я тоже, кстати, хотела даже спросить. Он ему вечером говорит, иди с ними, а утром разгневался.
Да. Послушайте, про чувство юмора сейчас идет. Посмотрите, кто в этой истории настоящий осел? Валаам или осел? Или ослица? Мы на душепопечении про Валаама говорили в это воскресенье как раз. Ты помнишь, мы говорили, что он вроде бы кается? Вроде бы говорит, я никогда. Бог сказал, я не пойду, даже если мне там, даже если мне полцарства отдадут.
Да, и все серебро.
И просит все-таки, ну можно все-таки я пойду? Но он в завете говорит, что он мзду возлюбил, то есть он деньги любил. И поэтому он уговаривал Бога, говорит, ну хочешь, ну давайте уговорим Бога, чтобы он разрешил. Ну, он разрешит. А конец будет, как пес, потом его убьют Валаам. Вы там прочитали уже или нет? Или его потом его убьют, как пса?
Его убили вместе с Валаамом. Вместе, причем там...
Но вы не найдете, что Бог своих, скажем, пророков так легко под мясорубки отдавал, да? Что он погиб с неверными вместе в одной мясорубке. Это вообще... Кто из нас уже вел дискуссии со слом? Кто-нибудь со слами разговаривал уже? И главное, вы заметили, что он разговаривает с ним? Спокойно. То есть он говорит, у меня что, крыша сейчас поехала, осел разговаривает. Он начал с ним разговаривать, с ним дискуссии, дискутировать с ним. Ослица же сказала Валааму, 30 стих, не я ли твоя ослица, на которую ты ездил с начала до сегодня? Имела ли я привычку так поступать с тобой? Он сказал, нет. Он не разговаривает.
Нет, не
делал. И он с ней дискуссии ведет со ослицей. Представьте со стороны, если бы кто-нибудь это видел. Зависть среди израильских вождей. Кроме того, числа повествуют о двух других восстаниях. 16 глава, у вас неправильно написано, Корей там написано. Кстати, в описании почему-то не написали других еще двух. Там еще есть Дафан и Аверон, они тоже три виноваты были. Я не знаю, почему не писали это, по каким-то причинам, потому что в оглавлении стоит восстание Кореи или почему? Смотрите, 27 стих 16 главы.
Да потому что все дальше, он там и пишет Корей.
Да, вот 27 стих я вам читаю. И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров. То есть там три они зачинщика были, да, Корей был главный. Но там у него уже был премьер-министр и еще министр внешних дел внутренних.
Корей его сообщники, Корей его сообщники.
Да, да, да. А в начале и в конце, смотрите, начинается Корей, Дафан и Аверон. Начинается первый стих. И 27 стих, когда отходят, тоже Корей, Дафан и Аверон, да? То есть они, ну я за эту оценку не снимал, но мне просто интересно. Там все время Корей написан. Но 12 стих. И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елеанова. Но они сказали, не пойдем. Кто ты такой, что мы тебя будем слушать? Какая проблема была здесь? То же самое. Они сказали, а почему Моисей должен нами командовать? Мы что, не левиты, что ли? Что, он лучше нас?
Так еще разговор, там написано, да помни ты, мы тоже святые.
Да, вот тут святой нашелся один нами.
Все святые с нами, Господь.
Фия.
Все эти наши.
Вот интересно, посмотрите, вот «Числа» — это уникальная книга в своем роде. Настолько эти восстания, насколько они отображают сущность человека сегодня. А кто они такие, что они нами будут командовать? Сегодня что? Командовал президент. Вдруг? А кто он вообще такой, этот, что он здесь нами командует? Собрали на него компромат, что Гутенберг, что этого Вульфа теперь нету. Даже слово придумали «Гевульфт». Есть новое слово немецкое появилось. Гевульфен. Стырил что-то. Так. Смотрите, из колена Левия, который был ближе у святыни, чем другие израильтяне. Он и так левит был. То есть он имел вход туда, к святыне. Другие не могли. Но гордость его была выше. Он стал завидовать Моисею. Гордость напишите. Видите? Но гордость его была выше. То есть он был выше израильтян, но гордость его еще выше была. Он стал завидовать. Другими словами, он сказал, что я буду шеф. Вот у нас сейчас та же самая история дома происходит, да? То есть люди, они настолько, они говорят, а что это вы мне командуете вообще здесь? Вы кто такие вообще? Я тоже человек. Я тоже имею право распоряжаться сам своей жизнью. То есть Бог ставит орднунг, порядок, и говорит, эти будут командовать этими до определенного времени, эти до определенного времени будут этим. Что было с фарисеями израильскими, с фарисеями и книжниками? Они должны были по Галатам книги, они должны были командовать израильским народом до пришествия Христа. Когда пришел Христос, они должны были сложить полномочия и сказать, ну сейчас прям. Кто он такой, этот Христос? Распяли, мы будем командовать дальше. Командование закончилось через 40 лет после смерти Христа. Иерусалим распахали. И миллионы народу погибло. Дальше, смотрите. Он стал завидовать, написали Моисею, его руководящей роли. Он делает восстание и погибает, забирая с собой в смерть свою семью, Дафана и Амирона и их семьи. 250 человек там их забыл, да? И с детьми семьи. А после их гибели люди вновь восстают против Моисея. Аарона, 41 стих, это же главы, на следующий день написано. На следующий, они... Вы можете себе представить, земля раздвигается, они там, земля задвигается. Это уже... То есть они настолько к чудесам привыкли, но к святости Божией не привыкли. Для них чудо, это уже не... Земля раздвинулась, сдвинулась, ну как само собой. Потому что они уже к чудесам... Стукнули, вода вышла, попили из скалы. Вода, земля раздвинулась, сдвинулась. Они теперь сидят и думают, не, ну ладно, ну понятно, эти-то погибли. Не, ну а почему их семьи погибли? Кстати, в этой главе есть вопрос Моисея, на который Бог не дает ответ. Вы видели? 22 стих. Моисей не понимает, почему должны родственники погибнуть вместе с ними. И он задает вопрос, 16 глава. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество, и Бог не дает ответ. Бог не реагирует. На все вопросы Бог ответ дает. Бог не обязан людям ответы давать по-немецки «рехтфертиген» или оправдывать свои действия. Он может сказать, но он не обязан. Он может не говорить. Это в его компетенции, говорить, давать ответ или не давать. Просто интересно, Моисей на колени встал и просит, скажи, почему? Посмотрите, и сказал Господь Моисею, ответ дает, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аарона. Он ему не дает ответ. Опять Корея, Дафана и Аарона, да? Хорошо, пойдем дальше. Кстати, в 48 стихе Аарон фактически умирает. Вы это заметили? Помните, что там начинается, когда они восстали, то Бог посылает смерть, и народ начинает с конца, начинает умирать. Чух-чух-чух, рядами просто фу-фу-фу-фу, умирают народ, да? И Моисей говорит ему, зажги кадильницу и беги навстречу. Куда? Чему навстречу? Смотрите, навстречу смерти. В принципе, он его на смерть отправил. Беги, то есть ты, смотри, смерть идет оттуда, а ты беги ей навстречу.
Он стал, да? Между мертвыми и живыми, смерть проживется.
Ага. Слушай, смотрите, как интересно, 6 стих. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огонь жертвенника и всыпь курение, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа и началось поражение». Обратили внимание, что Бог Моисею не говорил это дело? То есть, насколько у Бога с Моисеем были отношения. То есть, Моисей принимает решение, и Бог говорит, окей. Бог гиним их, это решение Моисея. У него настолько сердце болело. Представьте себе, Моисей фактически должен сейчас стоять и смотреть. Ну так вам и надо, наконец-то. Сейчас посчитаю, когда останется человек 20-30, тогда пошли в Аарон.
Успело 25 тысяч
там. Так их миллионы стоят. 25 тысяч по сравнению с копейки там.
Почему это пишут?
Я просто хочу сказать, смотрите, как интересно. То есть фактически Моисей мог сейчас сказать, ну, сколько уже можно в конце, ну так вам и надо, да? Он берет, он опять заступается за народ, и Бог говорит, сердце Моисея было за народ. То есть мы сейчас будем с вами говорить более 150 совпадений Моисея и Иисуса Христа. В Библии теологи насчитали. То есть его сердце настолько за народ, что он отправляет Аарона на смерть. Смотрите, что делает Бог Христа на смерть за народ отправляет. А он отправляет Аарона. Столько много вот этих образов есть Моисея, жизни Христа и Моисея. Смотрите, он ему говорит, 27-й, взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек. Смотрите, фактически Моисей придумывает план, как спасти народ, и Бог идет на этот план. Вы заметили? То есть Бог говорит, окей, ладно, раз так, значит так. Вот это вообще интересно. Насколько отношение у Бога с Моисеем. Помните, когда сейчас мы будем с вами говорить, когда она восстала, Мириам и Аарон, Бог, я как-то проповедовал на эту, я не знаю, я проповедовал у нас в церкви уже эту проповедь или нет? Не проповедовал. Нет. Когда Бог говорит, сейчас откроем, давайте. Число 12, следующее, да? Перелистните пару листочков назад. Мириам и Аарон, видите у нас с вами, она была пророчицей, задавала тон в народе, и все равно восстала против Моисея. То есть, посмотрите, восстания идут не просто от людей каких-то, а от тех, которые имеют уже власть. Им ее мало, они хотят больше. Что говорят русская поговорка? Хочешь узнать человеку, что надо сделать? Деньги или власть, да? Или то и другое. И ты его знаешь, да? Смотрите, у людей появилась чуть-чуть власть. Эти левиты восстают. А здесь вообще сестра Аарон. Заметили, что не Аарон, а Мириам?
А Мириам.
И наказан был первый. Наказывает Бог зачинщика. Аарона вообще не пострадал, как будто его там не было. Они вместе говорили или нет? А почему? Посмотрите, 12 глава. «И упрекали Мириам и Аарон Моисея за жену Эфиоплянку, которую он взял, ибо он взял себе Эфиоплянку. И сказали во множественном числе, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» А наказывает первого. Зачинщика, да, зачинщика. Опять женщина. Что такое? Смотрите, что говорит Бог. И сошел Господь, 5 стих, в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мириама, и вышли они. Ну-ка, иди сюда. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видение, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. По другой перевод говорит, во всем, что я ему доверил. То есть до этого времени Моисей абсолютно верный был Богу один. И Бог с ним напрямую разговаривал, то есть это был посредник. Вообще Моисей это прообраз всех пророков, то есть он родоначальник и прототип всех пророков, которые были. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Устами говорю я с ним, 8 стих, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Он вообще на их обвинения не реагирует. Вообще нет реакции, ни санкций по отношению к Моисею, ни оправдания. То есть Бог вообще не оправдывает. То есть он говорит, это мой раб? И кто вы такие вообще, что вы... Смотрите, когда апостол Павел пишет в Римлянам 8 главе, говорит, кто обвиняет избранных Божьих? Бог оправдывает их. Это все идет от... Смотрите, он говорит, это мой раб. Проблема с другом. Или я раб, и я живу для того, чтобы моему господину было хорошо, и мой господин меня будет оправдывать, даже если я буду делать неправильные вещи. Или я говорю, что я раб, и начинаю диктовать господину, как он должен меня со мной обходиться. Тогда он говорит, нет, так не пойдет. Или ты раб, или ты не раб. И он их на место ставит обоих. То есть он Моисея сразу, Мириам наказал. Заметили, что Моисей сразу нее просит, и народ ждет весь. То есть она была не просто какая-то тетя там, и не просто сестра Моисея, она была влиятельная женщина, да? Тем более еще и старшая сестра. Вторая мама. И народ ждет, и Бог их ставит на место. Он их не уничтожает, он их поставил на место. Помните место свое. Моисей первый. И они дальше до конца жизни хорошо себя ведут оба, да? И Мириам, и Аарон. Или? Или они еще раз возмущались? Ни разу больше. Да, да. Понимаете? То есть Бог их просто поставил на место. Потому что они тоже Его были, да? Он говорит, так, ну я сейчас на место поставлю, и дальше будем. Дальше. Ропот и недовольство. Книгу чисел называют еще и книгой ропота и недовольства. В промежутке с 11 до 22 главы израильтяне возмущаются или восстают из-за путешествия, из-за еды, опять из-за путешествия, против вождей, против Божьих постановлений, из-за пустыни, против маны. Это вот эти выжимки, смотрите, это вот отсюда. Вот они гуляли 40 лет по пустыне, там 37 лет, а нам только их... Путевое, даже ничего не сказать, только восстание. Пам-пам-пам. Я же вам рассказывал, помните, в прошлый раз, как одного монаха посадили в монастыре, да, пришел человек. 7 лет мог говорить только одно слово. Да. А он ничего не рассказывал, пошел?
Нет.
Нам не рассказывали.
Нет? Но каждые 7 лет он пришел в монастырь, и он дал обет молчания, и каждые 7 лет мог говорить только одно слово. И вот он 7 лет отсидел, приходит, у него говорят, одно слово. Он там в келье в своей. Он выходит, говорит, холодно. Раз опять на 7 лет. 7 лет просидел, выходит, говорит, одно слово. Он говорит, сыро. Он раз 7 лет просидел, выходит еще раз. Говорит, одно слово. Он говорит, голодно. И потом говорит, все, я ухожу отсюда, я больше здесь сидеть. Они говорят, ну это не удивительно, ты сколько здесь находишься, то все только и делаешь, что ропщешь. Вот примерно то же самое здесь происходит. Нам только берут принц. Проблема вся в том, что монах-то ему правильно сказал. Это ты только говорить одно слово мог. Это значит, все 7 лет ты был недовольный. Понимаете? Это не только эти 5 историй, которые нам дали. Это значит, они всю жизнь были. Но самые яркие нам просто Бог показал. Дальше. Недовольство и ропот являются одним из самых больших проблем людей. Одними из самых больших. Недовольство и ропот. Апостол Павел предупреждал филиппийцев. Филиппийцы 2:14-15. Все делайте без ропота.
Без сомнения.
Чтобы вам быть, посмотрите, неукоризненными, чистыми чадами Божьими, по-немецки светильниками написано, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. А хотите святость мою являть? Все делайте без ропота и сомнений. Неверие и непослушание. Числа содержат предупреждение Бога о наказании и последствиях за грех и неверие людей. Пустыня послужила евреям испытательным полигоном их веры в Бога. Ух, какое название военное. Второзаконие, кто читает уже. «И помните весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет. Чтобы...» Зачем? «Смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Я тебе дам проблемы. Для какой цели? Смирить, испытать и узнать, что в сердце. Будешь ли хранить заповеди или нет? Как Бог проверит? Проблемы даст. Когда хорошо, всем хорошо. А когда плохо, тут можно уже посмотреть, да? Плохо или нет? Когда хорошо в России было, так все были за Россию, за Советский Союз. Когда война началась, не половина, а некоторые стали переходить на другую сторону. Не всех такие устроили события. Евреям 3:12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного. Вот она где проблема. Дабы вам не отступить от Бога живого. Отступить от Бога можно, если есть сердце лукавое и неверное. Евреям 3:16-19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». А сколько не возроптали?
Двое.
Из 6 миллионов. На кого же негодовал он 40 лет, не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что они войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Евреям 4.1.2. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем в пустыне, которые были. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышанное. Они слышали, но веры не было. И 1 Коринфянам, можете дома прочитать, 10 глава с 1 по 1 стих. Он опять недовольствие, ропот в пустыне берет Павел. Прочитайте дома, интересные. Можете дальше прочитать 10 главу. Он там рассказывает, как они делали идолопоклонство. Еще интересное. Значит, народ сейчас находится еще уже не под властью фараона, но еще и не в обетованной земле. То есть они между небом и землей стоят. Понимаете как? То есть их вывели из рабства, но еще в землю не ввели. То есть они еще в промежуточной стадии находятся, да? Это сейчас интересно поговорим. Когда мы читаем историю еврейского народа и его странствия по пустыне, то волей-неволей мы начинаем задумываться о своей жизни с Богом. Или? То есть мы читаем, смотрим это все, думаем, ба, как это все на меня похоже. Или мы читаем и смотрим, ну и народ был тогда. С лопатой или с тяпкой, помните, рассказывают, читают, с лопатой на других откидывают, Библию читают, а с тяпкой к себе гребут. Между прочим, нас Библия тоже называет странниками. Евреям 13.14, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. То есть мы тоже странники, мы тоже евреи, евреи, иностранцы, путешественники. Во времена книги чисел евреи сделали большое количество серьезных, я в кавычках, ошибок. Напишите сверху грехов, это будет правильней. Я когда писал, написал ошибок. Все они были записаны на страницах Библии для нашего наставления и поучения. Как же надо было поступить Израилю? Да очень просто. Не возмущаться, не роптать, не смотреть на прошлое, а просто следовать за облаком и огненным столбом. Вам сказали, что делать надо? Вот облак, а вот столб. Пошло, идите, встало, стойте. Никакого нетерпения, а полное доверие Господу. Посмотрите, что об этом говорил Иисус. Лука 9.62. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Вот проблема народа была. Они пошли и все время назад смотрели. Эх, мы ж там мясо у котлов еле сидели. Какое мясо? Вам солому даже не давали, чтоб кирпичи делать. И последнее у нас сюда, или предпоследнее, не относитесь к греху легкомысленности. Израиль то и дело протестует против Бога. Протестует. Они не доверяют ему, так как не верят в него. Это стоило жизни целому египетскому поколению людей. Понимаете, почему египетскому? Да, те, кто вышли из Египта, все там легли в пустыне, кроме двух. Единственные, кто пришел из них в обетованную землю, были Иисус Навин и Халев. Бог спас народ, он, кстати, по-немецки коллег называется, если что.
Это из прошлого поколения имеется в виду здесь?
Да, двое, которые вышли, это Иисус Навин и Ишуя называют, Йозуа.
Это те, кто погибли, все наши уже,
да? Ну, маленькие те, кто малыши там были. Бог спас народ от рабства, но они быстро забыли это. Вместо благодарности Богу от них посыпались упреки и недовольство. Сейчас не буду ничего добавлять, дальше будет. Взаимосвязь между теми событиями и современными христианами. А вам уже что-то есть такое про нас, просматривается? Бог нас спасает, мы радуемся, а потом начинается. Это не так, то плохо, здесь не то, это не так надо было, да? Книга чисел является значительным уроком для нас. Бог благословляет веру и наказывает неверие. Если просмотреть все книги, все грехи израильтян, то можно увидеть одну общую проблему их неверия. Они не доверяли Слову Божьему. Не доверяли. То есть Бог им говорит, а они все время хотят сделать по-своему. Ну, как-то он не совсем правильно это все, как они думают это делать. У Кадеш Варни они сомневались в словах Бога и лишились наследства, обещанного Богом. Не зашли, да? Вместо того, чтобы захватить Ханаан верой, они через свое неверие стали гулять, в кавычках, по пустыне, да? Кстати, Бог опять проявляет милость, обувь и одежда не снашиваются, и они не уставали, да? Интересно. Опять же чудо к непокорным. То есть Бог даже непокорный, кормил их, Бог не. Он бы мог им сделать, ну, Да, так, сейчас подождем, они все умрут. Нет, сколько там? Сказали, 3 дня и все, да?
Покупайте себе еду.
Да.
Себе воду, колодцы,
да, куда хотите. Да, он даже не покоржит. Вот это интересно. Это очень интересный Бог. Бог вообще интересный. Чем больше мы его познаем, тем интереснее будет нам жить. Многие сегодняшние христиане, подобно тем людям, находятся в состоянии невесомости, я бы назвал. Они, хотя и омыты уже кровью агнца, и спасены в кавычках Египта, но еще не вошли в свое наследство. Здесь не имеется в виду небо. То есть они уже спасенные, но еще и не Божие. Как будто зависли там, как этот компьютер иногда, раз и завис, и ничего не происходит. Ханаан был страной сражений и благословений Божьих, как и жизнь современного христианина. К сожалению, многие христиане, дошедшие до точки принятия решения, остаются странниками в пустыне вместо победителей. Мы о них будем говорить в книге Иисуса Навина. Да, они спасены, но забыли о поставленной их Богом цели. То есть новая земля – это была битва и сражение, а не прогулки по пустыне, взад вперед ходить. За нее надо было воевать. И
Я сегодня тоже подумала, что Бог никогда ничего просто так не давал. Но давал вот им, чтобы они выжили. А на самом деле все равно нужно было что-то делать.
Просто сам факт, что новая жизнь, она была в жизнь в войне новая их, да? А, хорошо, дальше. Интересно заметить, что количество людей за время странства нисколько не увеличилось. Вы это заметили? Почему 2 раза сосчитают народ? Поэтому книга «Числа» называется. Они вышли, их посчитали. Они умерли, и новое поколение стоит. Их опять посчитали. Бог говорит, посмотрите, зайдет столько, сколько должно было зайти. Фактически за это время их должно стало быть больше. Или нет? Ну, смотрите, с какой космической скоростью они увеличивались в Израиле. Их зашло 70 человек, а через 400 лет вышло 1 000 000 оттуда людей. То есть за 38 лет их должно было быть больше. По крайней мере, у них у каждого было сколько детей? Не по одному и не по 2. А их заходит столько же. Вот интересно. А наоборот, даже уменьшилось, напишите. Их на 1820 человек меньше стало. Мало того, что нация потеряла 38 бесполезных лет странствования в пустыне, но она еще и не возросла количественно, так как не воздавали славу Богу. И у нас сегодня в Германии та же самая история. Количество населения Германии, немецкое, сокращается с космической скоростью. Славу Богу не воздают. Я сейчас не имею в виду иностранцев, а имею в виду немецких немцев здесь, да? Точно таким же образом может навредить христианину его неверие. Если мы будем тратить время, силу, деньги попусту, чтобы достигнуть своего удовольствия, то ни о каком благословении не может быть и речи. То мы не будем возрастать, а будем еще уменьшаться. И будем ходить по кругу. Помоги нам, Господи, доверять только Тебе и делать лишь то, что Ты хочешь от нас. И последнее указание на Мессию в книге. В книге «Числа» мы находим 3 прямых указания на Мессию. Это скала, которую ударил Моисей. Видите, параллели стоят, 10 глава, 4 стих. Там написано, Павел говорит, что скала – это Христос был. Они воду пили из скалы, которая есть Христос. Медный змей, которого соорудили израильтяне для спасения от змей, помните? Кстати, его носили с собой, этого медного змея, до царя Езекии. Обратите внимание, когда мы будем Паралипоменон читать, там написано, и у Исаии написано, что они его, языки его. Давид, Соломон, все с этим, это все змей там где-то сидел, где-то его хранили. И, скорее всего, поклонялись не просто так, да? И города-убежища указывают на Христа, в котором могут найти укрытие все, кто ему доверяет. Вот такая книга у нас с вами.